Друзья, вашему вниманию вторая часть нашей беседы с замечательным человеком и выдающимся музыкантом, кларнетистом Юлианом Милкисом. Приношу извинения за то, что прекрасная музыка, о которой пойдет у нас речь, будет звучать лишь фоном. Но, думаю, ее легко найти, чтобы послушать вдумчиво и целиком. Поверьте, она того стоит. Прозвучат фрагменты из произведений Гии Кончелли, а еще ария Баха в исполнении дуэта кларнетиста Милкиса и баяниста Александра Севастьяна, ранний уход которого из жизни до сих пор кровоточит у тех, кто знал Сашу и кто слышал его игру. В общем, друзья, мы продолжаем беседу с Юлианом Милкисом. Да, так вот, сегодняшний день. Гия Кончелли, величайший композитор нашего времени, с которым, насколько я вас понимаю, вас многое связывает, и вы должны очень скоро будете лететь в Москву, чтобы участвовать в концерте его памяти, посвящения, насколько
я понимаю. Да, это как раз 2 октября, это год смерти, и это как бы приурочено и годовщина смерти, и его 85-летие, ему 10 августа исполнилось бы 85 лет.
Очень много вопросов возникает в связи с личностью Гия Кончелли, потому что при всей своей, насколько я понимаю, доброте, он человек-то был очень принципиальный.
Очень принципиальный и мог быть очень жестким. Доброта, он сам говорил, доброта к людям, которых он любит. А если он кого-то не любил, это было... Ну, не любил тогда все.
А что могло произойти такого, от чего он какого-то человека мог не полюбить?
Принципиальные вещи, например, политика. Ну, вы представляете, как его любили на постсоветском пространстве. Описать невозможно. Конечно, из-за музыки кино. И он перестал туда ездить. Я лично играл в самых лучших залах с лучшими оркестрами. Никак я его не мог уговорить. Он сказал: «Юлик, дорогой, ты знаешь мою позицию, пока Путин у власти, моей ноги там не будет». И люди, которые... Я не буду называть имена. Известные музыканты, с которыми он и дружил, много они его исполняли, он перестал с ними общаться. Вот он так решил, и все, окончательно.
При всем этом парадокс, что концерт будет именно в Москве.
Во многих местах это должно было быть. То есть вообще это такой проект, который так спонтанно возник. Но я его много играл, то есть главная вообще моя визитная карточка — это «Ночные молитвы», которые я играл просто по всему миру. Вот это вообще мое любимейшее произведение с оркестром, вот наряду с концертом Моцарта, ничуть не меньше. Но и сейчас новое, которое я играл, вот премьеру, в 2019 году в Большом зале филармонии с оркестром Тимирканова. Это новое произведение «Письма друзьям». Я его сыграл пока только один раз, потому что потом вот пандемия, и у меня это было запланировано в нескольких местах сразу. Это 25 писем друзьям. Это, наверное, самое большое длинное произведение, вообще написанное для сольного, для инструмента с оркестром. Это идет 1:10. То есть просто физически очень тяжело. Ну и я уже не говорю эмоционально. Потому что там вот в начале этого концерта я знал, что он, было видеовключение с ним. Он до концерта обратился к публике и к Юрию Тимирканову, его большому другу, и сказал очень-очень теплые слова. То есть он уже был совсем больной, почти не ходил, это из квартиры в Тбилиси. И вот когда он говорил в темном зале, я заплакал. И когда он это говорил, я думал: «Господи, как же я это играть-то буду?» Я еще не сыграл ни одной ноты, уже вот так вот. Вот он вообще так на меня действовал. И я вот эти миниатюры, которые мы сейчас с Полиной Осетинской будем играть в Москве, у меня было много случаев, когда я на сцене просто начинал плакать.
Это пробивает вот. Музыка или также и то, что вы просто помните его?
Музыка. Нет, когда он был жив. Притом я это играл в совершенно... настолько разных странах, как, например, Германия и Мексика, Испания, Италия, Россия, Америка, но разные люди по темпераменту, по религии, по характеру. В каждом концерте ползала в слезах. Я такого никогда не видел. Это он взял темы из фильмов, из театральных постановок, и использовал их, и сделал вот такие эти миниатюры, там 18 плюс 2, которые мы всегда играем после этих 18. И вот так вот эта музыка действует на людей. Потом у меня есть какие-то там, вот в Испании подошла очень красивая, немолодая женщина. И, видимо, ей это какие-то воспоминания навеяло. Трудно сказать. Вот она подошла после концерта, она меня обняла, прижалась и, наверное, 10 минут рыдала. И сказала, что это самое сильное ощущение в моей жизни. Я после каждого концерта, я всегда отчитывался Гире. Я обычно всегда сразу ему звонил, ну или писал, конечно. Вот. И потом мне его сын как-то сказал, я даже немножко обиделся. Гия сына спрашивает, ну кто в этот раз плакал? То есть он видимо, как-то всерьез это воспринял. Когда мы с Полиной играли это на фестивале в Одессе, это был совершенно удивительный концерт, битком набитый зал, и вот такая вот ряд, там очень большой зал, и ползала в слезах было. И я ему просто прислал отзывы людей. От себя ничего. То, что мне писали, там была комбинация вот оттуда, и перед этим мы это в Мексике играли. Оттуда отзывы. Разные, разных национальностей. И он перестал шутить, потому что это такие искренние, я уверен, что они это хранят, семья.
Невероятный ключ. Какой другой вид искусства может человека...
Никакой.
Вот, живопись, литература, поэзия. Нет, только музыка.
Только музыка. Вот так. Кстати, я должен был вот в Ирландии с Сашей Севастьяном играть кончели. И он умер в марте, а это было в мае. И я прилетел, там такая очень влиятельная, очень богатая семья. Они устроили концерт у себя в имении. То есть там в имение приезжает премьер-министр. Вот такого уровня. Или старые-старые аристократы. И я там играл кончели с пианисткой. Она когда-то из России, сейчас живет в Дублине. И они сделали для меня просто такой невероятный сюрприз. Мы после концерта пошли и в саду посадили дерево, они сделали табличку памяти Саши Севастьяна.
Ой-ой-ой.
Да. И это дерево, они поливают, оно растет, мне присылают фотографии. В общем, просто я потрясен был. Гиев Сашу, кстати, влюбился. Я вообще, как эта идея возникла, и миниатюры сыграть с баяном. Я Сашу знал много лет. Мы никогда не общались близко и никогда вместе не играли. Но я и квартета Джелата я очень хорошо знал, особенно Питера Десота, который это организовал. Мы с ним в университете учились. Знал его массу лет. Короче, мы встречались с Сашей на каких-то разных фестивалях вместе, выступали. И вдруг раздался звонок в Нью-Йорке. Он мне говорит, Юлиан, я говорю, да, на вы, я говорю, Саша, давай, я не люблю Юлиан, давай Юлик, я же тебя не называю Александр. Да, он говорит, я послушал вашу запись, кончели, миниатюры, говорит, я 2 дня плакал. Он сказал, это вообще мой любимейший композитор, я его обожаю. И мне пришла такая мысль, может быть, попробуем с баяном это сыграть? Я сказал, Саша, перед тем, как согласиться, я должен спросить у Гии. Вот, я позвонил, говорю, Гия, вот такая идея возникла. Тут есть потрясающий баянист, замечательный музыкант и чудесный человек. Это для Гии очень важно тоже было. Вот он предложил это сыграть, он сыграет партию фортепиано на баяне. И Гия мне говорит, что ты знаешь, баян – один из моих самых любимых инструментов. Он говорит, я даже написал концерт для баяна. Но я это произведение не слышу с баяном. Я ему сказал, Гия, давайте я вам пришлю Сашины записи. Он сказал, давай, пересылай. Я ему послал Баха, Мендельсона, Вебера, классику. Гия мне перезвонил через 2 часа. И сказал, с этим ты можешь играть все, что хочешь. Говорит, я в жизни такого не слышал. И он в Сашу просто влюбился. И пригласил, у него, значит, было 2 фестиваля кончели. Один в Тбилиси, у него на родине. И второй в Ереване. И Саша в Тбилиси, то есть он плакал. Он мне звонил, говорит, я не могу, у меня с Джелата концерты. Я по контракту не могу. В общем, он в Тбилиси не поехал, а это был мой первый визит в Тбилиси, незабываемый. Ночные молитвы, когда Гия сидел в зале. Но Саша прилетел в Ереван, и когда я его увидел, я помню, поехал встречать его в аэропорт, я уже был там. На нем лица просто не было. Я говорю, Саша, что с тобой? Он говорит, Юлик, я месяц не сплю. Я говорю, почему? Но он говорит, от одной мысли, что я увижу Гию Александровича, он говорит, я не могу спать, это как Бетховена увидеть. Ну, в общем... Они познакомились, и у Саши дрожал голос. Это было так забавно. И Гия его полюбил просто. А мы все время ходили в ресторан вместе. А там, как известно, знаменитые помидоры. Вот. И Саша попробовал, и он говорит, Юлик, как я теперь в Торонто буду есть помидоры? Вот, и гей это заметил, и каждый приход в ресторан, у Саши стояла тарелка до его прихода, и на нем было 3 больших помидора. Это от геи было. И потом Саша играл его концерт с оркестром, мы сидели с геей, и гея ко мне во время игры наклонился и сказал: «Ты знаешь, сколько раз я слышал этот концерт? Вот, говорит, вот этот человек играет, впечатление, что я слышу совершенно новую музыку. Говорит, я даже не предполагал, что на баяне могут быть такие краски». И потом мы там играли миниатюры. И Гия сказал: «Ну, я вообще хотел бы послушать перед концертом». И вот днем мы ему пошли играть в гостинице, там нам дали какой-то зал, и он стал менять все подряд, потому что регистры другие. И там он многое поменял, и был концерт очень-очень хороший, Гия был доволен. Вот. И после этого мы с Сашей это записали в Петербурге. И вот готовились играть, много, очень-очень много было планов, и вот в Ирландии этого очень ждали. Но вот так сложилась жизнь. Гея, когда узнал, для него был просто удар, когда Саша умер. И здесь в Торонто был концерт его памяти. И Гея сделал видеозапись, ее тут показали на экране, памяти Саши. И потом он там даже сказал, что было бы лучше, если бы я никогда вообще о нем не узнал и не познакомился, потому что для меня это просто личная потеря.
Сейчас я дыхание переведу.
Да, да.
Потому что у меня с Сашей тоже очень много было связано. Мы были очень близкие друзья.
Кстати, вот то, что мы говорили о репетиционном процессе. Должен сказать, что Саша был вот из этой когорты. Мы репетировали всегда у него дома. Кончели мы очень репетировали долго, то есть неделями. И в какой-то момент, я помню, мы репетировали, и вдруг баяна нет. Я поворачиваю голову, он сидит, и у него мокрое лицо. Вот. И вот он был совершеннейшим фанатом. Он обожал репетировать часами. Он вот каждую деталь. Вот. И потом, мы разные с ним играли. Мы играли и Баха. Вот на Ютубе я этого арию Баха играл со многими. С ним, может быть, самая лучшая запись вообще.
Знаете, я хочу задать вам вопрос, который, наверное, потребует либо вообще не обсуждения, либо какого-то очень философского такого проникновения. Как вы думаете, вот у музыкантов, у людей, которые так воспринимают музыку, у нас какой-то канал туда открывается?
У Саши был канал, да, это точно. Не у всех музыкантов. Знаете, очень многие занимаются, особенно, скажем, в семье музыкантов, естественно, так как в семье актеров ребенок становится актером, да? И, к сожалению, действительно, очень часто природа отдыхает.
Это в моем случае, например.
Почему?
Потому что у меня семья музыкантов и очень серьезных музыкантов.
Да.
Угу. Я преподаю музыку, я поигрываю немножко на фано. Это совершенно не соответствует тому уровню, внутри которого я рос. Но, знаете, я отношусь к этому спокойно, потому что таки действительно природа должна отдохнуть. Я себя успокаиваю тем самым.
Но я это к тому говорю, что многие занимаются, потому что вынуждены. Вот их с детства заставляли. И есть, кстати, исключение среди актеров. Для меня это Михаил Ефремов. Кошмар то, что сейчас произошло. Ну, как актера я его ставлю выше, чем отца.
А, даже так?
Да, да, он абсолютно выдающийся актер. К сожалению, алкоголики вообще, все это сейчас уже понятно, что жизнь закончена, потому что человек...
Знаете, может быть и нет. А может быть и нет еще, он еще достаточно молод. Но неважно, сейчас не о нем речь.
Не о нем речь, да. Вот. В общем, особенно часто в оркестре, потому что, в общем, большинство оркестрантов это «пусть на меня не обидятся». Я с огромным уважением отношусь к оркестрантам. Мой отец был оркестрантом всю жизнь. Но в основном это неудавшиеся солисты. Они все мечтали о карьере в Советском Союзе, Ойстраха или Гилельса, или Рихтера, и так далее, Ростропович, и так далее. И то, что садились в оркестр, вынуждены, и многие из них всю жизнь какая-то это у них, не злость, что-то негативное, конечно, остается. Вот. Поэтому этот канал нет. Он у избранных. Он совсем не у многих. Потом бывают концертирующие люди. Сколько бывает таких концертов, что ты этот канал чувствуешь? Очень немного.
Немного.
Да. И притом это даже иногда не зависит от качества. Иногда ты играешь идеально технически, да?
Что ничего не значит.
Ничего не значит. Ничего. Конечно, всегда технически должен быть уровень, но должно быть что-то другое. Я должен сказать, что вот этот канал с гейной музыкой, как исполнитель, это счастье. Любой человек может об этом мечтать. Потому что я его всегда чувствую от зала. И концерт, вот, который был премьера «Писем друзьям» в Петербургской филармонии, я уже не говорю, что там был просто битком набитый зал, висели на потолках люди. И мне сказали, вот, что это концерт, о котором присутствующие будут рассказывать своим внукам. Вот такая вот была реакция с зала, абсолютный шок. И оркестр, я же видел, это оркестр, это такой один из лучших в мире оркестров, и они все с характером. И вот с первой репетиции, с первой ноты совершенно невероятное было отношение к музыке. И вот эта тишина и такая благодарность я чувствовал мне за то, что я привел вот это произведение, что мы это с ними играли.
Проводник.
Да, и Гея как-то так... Ну, в общем, я отойду. Такой был проект, сняли о нем фильм. Торонская компания Ethnic Channels. Продюсер Гарик Антимони и режиссер Ольга Антимони. Uh-huh. И началось это, когда Гарик узнал, что мы с Гией очень дружим, и в одной передаче обо мне мы подключили Гию по скайпу. Это было накануне, я играл здесь, по-моему, в Гленгульд студию, «Ночные молитвы» с камерным оркестром торонским. Вот, и мы подключили Гию, и он говорил, и потом Гарик меня спросил, а можно ли как-то вот с ним сделать передачу, попросить его? Он в Антверпене жил, мы бы к нему слетали. Я сказал, ну, конечно, я поговорю. Я стал говорить, и Гия очень это не любил, вообще не любил журналистов, не любил этих интервью, у него было вот на всех языках мира и во всех странах. Потом сказал, Юлик, ну, если ты просишь, если это твой друг, хорошо. Короче, они к нему приехали и сделали не одну передачу, а две. Очень хорошо. Ну, с Гией все. Вот, я уже после его смерти я пересмотрел. Все фильмы, нету ни одного прокола. Потому что, как бы это ни снималось, неважно, ты включается микрофон, он говорит, это в десятку. И мне Гарик звонит и говорит, слушай, вот эта идея, может быть, мы фильм сделаем о нем. Я, значит, позвонил Кончель, и он ни в какую. Ну, нет, мне это вообще не интересно. И надоело, я уже старый, не хочу. А потом я говорю, как Гия, ну, может... А потом он говорит, знаешь, у меня идея. Ты согласишься быть в фильме? Я говорю, да я просто прилечу куда угодно. Вот тогда мы вот так и сделаем. И он говорит, у меня вот идея, а давай сделаем вот такой проект, что будет в первом отделении фильм, а во втором вы с Полиной будете играть миниатюры. И он как-то загорелся. И, короче, это снимался фильм 2 года. Снимался в разных местах, и это было и в Антверпене, и в Торонто, и, в общем, в разных. Ну, конечно, основная часть в Тбилиси. И Гея как-то так загорелся, а получилось, что это, в общем, его завещание, потому что это последнее, что сделано. Он ушел довольно скоро после этого. И вот эта идея, да, и он, я это играл с разными людьми, но один раз Гея слушал вживую. Мы играли это в Москве частично из 18 миниатюр, мы играли, может быть, 6 или 8, не помню. А между миниатюрами Ксения Рапопорт, потрясающая актриса, читала письмо матери из «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Это было в проекте «Желтые звезды. Холокост». И Гей слушал это вживую. А он вообще, он очень, очень мало говорил. Никакого, когда звонил, никакого, как дела, как жизнь, никакого, по делу. И вот после концерта, через несколько дней, раздается звонок. «Юлик, это Гия. Я хочу говорить с Полиной». Я говорю, ну, она сейчас концертирует где-то. А когда ты ее увидишь? Я говорю, она прилетит во Флориду, и мы вместе едем вот ко мне на фестиваль в Мексику. Вот когда она прилетит, пусть мне позвонит. А она там на концерте просчиталась, и в такте, где она одна, сыграла вместо 4/3. И она приехала, и я говорю, слушай, Поля, Гия просил, чтобы ты ему позвонил сразу. Она схватила за голову, ой, кошмар, говорит, он меня сейчас убьет, я же там так облажалась. Я говорю, я ничего не знаю. Он меня попросил, звони. И, в общем, она дрожащими руками включили скайп. Гия сразу сказала, Полина, я хочу вам сказать, что когда вы играли, у меня было впечатление, что вы пишете эту музыку. Никто меня так никогда не играл, и я хочу, чтобы вот эти миниатюры Юлик играл с вами.
О, какой класс!
Да, и она, конечно, была, ну, в полном восторге, естественно.
Так он заметил 3/4 вместо 4?
Да, может, заметил, это для него не имело
никакого значения.
Никакого значения не имело. А сейчас, когда мы играли в Киеве концерт, вот там был показ фильма, и на концерт пришел Сильвестров, Валентин Сильвестров. Выдающийся, гениальный композитор, большой друг Гии. Полина его никогда не видела, она просто его фанат. И она и записала диск его музыки, и играла всюду, и вообще преклонялась перед ним. И вдруг к нам за сцену приходит Сильвестров. У нее просто пропал дар речи. А он ее страшно любит. Тоже никогда не были знакомы. И он ей принес какие-то и ноты, и записи. И мы втроем простояли очень много времени. В основном они общались, но я немножечко. А потом, в самом конце, он уходил, он сказал: «А я понял, почему вас Гия так любил. Вы действительно очень тихо играете».
Вот это комплимент для пианиста.
Для Гии это было самое главное. Тихо и медленно. Вот, опять-таки, когда мы познакомились, это был фестиваль такой Шнакенбург в Германии. Директор фестиваля, мой одноклассник бывший, Арик Цинципер, прекрасный пианист. И они с Гией были знакомы. И я приехал играть к нему на фестиваль. Это где-то между Гамбургом и Берлином. Так, очень красивое место. И перед фестивалем прием в замке. Я увидел, там в углу сидит мужчина, не улыбающийся, и очень красивая женщина. Вот, я говорю: «Арик, слушай, а кто это там?» Он мне говорит: «Это Кончели с женой». Вот, вот когда он сказал, а я был, я молился на него. У меня просто, я почувствовал, как выпадает сердце. Я говорю: «Слушай, познакомь меня с ним». И он нас познакомил, и мы чудно провели вечер. Вот весь вечер мы сидели за столиком втроем, и Гия мало, тихо, медленно говорил. Даже не о музыке вообще, а о жизни. И потом я говорю: «Гия Александрович, мне очень приятно будет, если вы придете на мой концерт». Он сказал: «Юлик, дорогой, вы такой симпатичный молодой человек, я ненавижу кларнет». Я опешил и, ну, говорю: «Ну ладно, ну, ничего страшного». И после концерта, концерт был очень удачный, я вдруг вижу, идет ко мне Кончели. И я, естественно, идет, никакой улыбки, вот такой суровый. И подошел, и он меня крепко обнял, и я увидел, что у него слезы. Вот, обнял меня и сказал: «Я все понял. Мы можем с вами встретиться в гостинице сегодня». Вот, и он мне принес партитуру и сказал: «Я написал такое произведение, которое не пошло. Называется «Ночные молитвы». У него есть цикл, называется «Жизнь без Рождества». Там утренние молитвы, дневные молитвы, ночные молитвы. Утренние молитвы, кстати, в оригинале написаны для кларнетиста, которого он не особо любил, но они дружили. Очень хороший кларнетист, кстати. А «Ночные молитвы» было написано для квартета «Кронос», известный квартет. Не пошло никак. Потом он это переделал для саксофониста такой Ян Гарбарик, замечательный, норвежский. Mm-hmm. И он сказал, и тоже что-то, говорит, что-то не пошло. И говорит: «Когда вот вы сегодня играли, я понял, что это ваша музыка. И если вам понравится, я для вас сделаю». Вот. И он мне дал партитуру. Вот я помню, я увидел партитуру, у меня сразу... Ком, я сказал: «Гия Александрович, ну это просто... о таком и мечтать мне невозможно было, у меня бы не открылся рот вас о чем-то попросить». Он сказал: «Хорошо, я поработаю и пришлю вам ноты». Долгие-долгие годы были на «вы». Я его просил: «Пожалуйста, называйте меня на «ты». Нет, только если вы меня будете на «ты». Я говорю: «Я вас не могу называть. Гия, пожалуйста, но на «ты», ну, не, рот не открывается». Так же, как с Виктором Некрасовым. Ну, там разница в возрасте у нас была, 50 лет. Когда Некрасов мне говорит: «Ну, хватит уже, мы столько выпили и вообще уже так дружим, давай на «ты». Я говорю: «Нет». Вика, да. Угу. На «ты» никогда. Вот он и так и продолжался. И с Гией то же самое. Он перешел со мной на «ты». В результате иногда, когда там мы какое-то время не виделись, опять начинал говорить «вы», я сразу обижался. «Хорошо», говорит, «мы давно не виделись». И, значит, он сказал: «Я тебе пришлю ноты». А я должен был на гастролях в Голландии играть с Хронингенским оркестром. Там главным дирижером стал Виктор Либерман, который был такой легендарный концертмейстер Муравинского много лет, а потом в концерт Гибау. Но всегда увлекался дирижированием. Когда вот мы поехали в поездку, я говорю: «Виктор Семенович, вы... я не знал, что вы учились дирижированию». Он так немножко, как Ростропович, говорил. И он мне сказал: «Юлька, ты знаешь, я столько лет сидел на первом стуле, что я точно знаю, как не надо». И дирижировал очень хорошо. Вот он меня взял в поездку. Он, значит, возглавил оркестр, пригласил меня играть концерт Копланда. И я прилетел в Нью-Йорк и позвонил ему и говорю: «Виктор Семенович, я вас хочу о чем-то попросить. Мы можем поменять мой концерт?» Он мне говорит: «Ты что, с ума сошел? Реклама напечатана, контракт подписан. Как поменять вообще? На что?» Я говорю: «Вот Гия Кончели. Это будет мировая премьера. Я, говорит, о нем знаю, но я не знаю его музыку». Я говорю: «Виктор Семенович, поверьте мне, это настолько гениально, что об этом даже как-то неприлично разговаривать. Пожалуйста, поверьте мне». Но он сказал: «Ну что я могу сделать? Это же менеджеры, это же они воспротивятся». Я говорю: «Вы знаете, вы пойдите в менеджмент и скажите, что я отказываюсь от гонорара». А гонорар был большой. Он сказал: ты что, ненормальный вообще? Ты что, миллионером стал? Я говорю: нет, миллионером, конечно, не стал, но для меня это очень важно. Но он сказал: ну хорошо, давайте, я тебе перезвоню, я попробую. И пошел и сказал, договорились, его тут, конечно, знают, потому что Хронинген – это север Голландии, от Бельгии это довольно близко. И Гея туда, в результате, приехал просто с женой на машине. И вот мне присылают кончели ноты. И я начинаю это учить и понимаю, что это сыграть невозможно. Ну, невозможно на кларнете сыграть. И я звоню ему и говорю: Гея Александрович, ради бога, вы меня простите, я не могу это сыграть. Ну, просто это кларнетист сыграть не может. Он мне сказал: я в вас верю, что-то придумайте. Я говорю: это связано с дыханием, потому что тут в середине фразы дыхание брать нельзя, это ломает всю фразу, а у него в фразы там по 2 минуты. 4 пиано, скажем, 2 ноты, и, ну, ничего труднее быть не может. Вот. И у нас существует, ну, в те годы уже там кто-то начинал этим пользоваться, перманентное дыхание называется. Я это первый это начал у кларнетистов Чарльз Найдих, мой коллега, очень любимый человек, кларнетист, музыкант. Он в Джулиарде главный профессор, старше меня на несколько лет. Тоже у одного педагога учились. Вот потом я помню, услышал у Декстера Гордона, выдающийся джазовый саксофонист, который я был в баре с моими друзьями из Амстердамского оркестра в Нью-Йорке. Сидел, и вдруг я понимаю, что человек играет минут 15, не переставая. Вот, и я просто прямо к нему подошел, и вот он играл, ну, на саксофоне это намного проще. Когда ты играешь технику, это совсем вообще не так уж и трудно. Вот, и я начал этим заниматься, вот у моих друзей в доме это было. Первый раз там что-то пытался. И как-то не особо шло, научился я очень... Смешная история. Я летел на мастер-классы в Сеул из Нью-Йорка. И у меня был такой оплачен бизнес-класс, все шикарно. Полет 14 часов. И вот я 14 часов занимался, я понял, как это делать. Без инструмента.
Довольно... То есть дыхание внутри рта получается, как бы, да?
Дыхание в момент, когда я должен дышать, я это делаю носом, а воздух подается из щек, не из диафрагмы.
О, боже. Угу. Вот. Как сложно у вас все там, у духовиков.
Вот. И буквально с самолета меня повезли в университет. И, как обычно, стандартно был первый вопрос. Маэстро, перманентное дыхание и стаккато. Я сказал, перманентное дыхание очень просто, стаккато тоже просто. И взял кларнет, и я никогда не пробовал на кларнете, и стал играть вот с перманентным. Но когда дошло до разучивания вот этой партии ночных молитв, выяснилось, что это совершенно все не так просто. Потому что там это перманентное дыхание надо использоваться, где нет техники. А когда где нет техники, слышно каждое...
Вздох.
И вздох, шевеление вообще воздуха. Вот, и тут я должен был просто какую-то свою систему придумать этого перманентного другого дыхания. Небольшое, а маленькие. И часто это делать. И вот все это получилось. Это, в общем, стало, я не знаю, хорошо, плохо визитной карточкой. Как бы. Даже коллеги мне говорят, я вообще не понимаю, что ты там делаешь и как это возможно.
В итоге, когда вы играли, вы справились с этой партией или вы все-таки переписали ее немножко?
Не-не-не, все.
Все сыграли так, как и было написано.
Да. Там в какой-то момент на репетиции у него в основном все это очень красиво. Да, такая красивая музыка. Но бывают моменты, такая фантасмагория и очень грубо, и такой яролаж получается. 4 форте. И Гея мне из зала кричал: Юлик, перестаньте играть красиво. Не надо всегда играть красиво. И вот это первое выступление в Хронингер я, конечно, никогда не забуду, потому что это был полный зал. Да, еще интересно, когда была первая репетиция, никогда же не знаешь, но я это выучил, но с оркестром это никогда не игралось. Вот самая первая репетиция, я вижу только перед собой Либермана, который дирижирует, и вдруг я вижу, что у него расширяются глаза, и он совершенно мокрый, у него течет пот. Я понимаю, что там что-то такое происходит в оркестре. Я поворачиваю голову в паузе и вижу, что оркестранты плачут. То есть, а пробить оркестранта – это нереальная история. Это вообще, в общем, довольно циничный народ. И когда мы закончили, вот этот концерт закончился, была мертвая тишина, наверное, минуту. Гея потом сказал, что это для меня самое ценное. И потом какие-то нескончаемые овации вот так принимали. Вот. А потом была пресс-конференция, его спросили: маэстро, а почему вы пишете так часто 4 пиано? Он сказал: я бы писал 5, никто сыграть не мог.
Это гениально, слушайте.
Гениально, да. А потом у меня было очень интересное столкновение с Гарбариком. На декабрьских вечерах в Москве на фестивале. Что-то я играл, и нас познакомили. И он так на меня посмотрел и сказал: а, это вы тот самый, который украл у меня ночные молитвы? Я так опешил, я ему сказал: простите, я ничего у вас не крал. Если у вас какие-то есть претензии, пожалуйста, к композитору. А я у вас ничего не крал, я никогда не видел. Я его очень люблю, но это было очень неприятно.
Скажем так, Гарбара гениальный саксофонист совершенно в джазе, вот в этом.
Джазовый фантастический.
Да.
Вот, но с саксофоном это я слушал это несколько раз. То, что можно сделать на кларнете, на саксофоне, это просто другое. Не говорю, что хуже или лучше, другое.
Но, думаю, Яна Гарбарака, кстати, замечательного саксофониста, мы послушаем как-нибудь в другой раз. А вот с Юлианом, или, как он сам предпочитает, с Юликом Милкисом, я надеюсь еще пообщаться и не раз. Так что эту часть я завершаю многоточием и музыкальной фразой-вопросом. Окей, тогда мы надолго не прощаемся.
Хорошо.
Спасибо вам огромнейшее.
Вам спасибо, очень приятно. О Гее я могу говорить часами.